Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы хотим сегодня вместе с вами сделать путешествие, стараться лучше понять нашу жизнь, чтобы улучшить ее. Наша жизнь состоит из систем взаимоотношений. У нас есть взаимоотношения со всеми, кто не мы, и мы хотим научиться делать это лучше. И глядя в глубину вещей, на Земле есть два вида людей. Мужчины и женщины. У нас разная конституция, разный разум. И всякий раз, вступая в контакты между собой, эти две половины человечества создают между собой разные виды связи. Мы хотим улучшить эти связи. И это окажет положительное влияние на все сферы нашей жизни. И дома, и на работе, и во всем человеческом сообществе. Будет очень интересно. Начинаем путешествие. Ницца, пожалуйста, веди нас в курс дела.
Тема женского и мужского мышления очень интересна. И если честно, пока я изучала эту тему, пришла к выводу, что это даже с какой-то стороны просто смешно. Та сила, которая создала нас, тот мастер, воспользовался очень особым чувством юмора. Взял две системы, абсолютно противоположные друг другу, каким-то образом соединил их и сказал: «А теперь начинайте работать вместе, каждый абсолютно обратен другому». И действительно, есть бесконечное множество исследований и всевозможных, даже забавных историй, потому что действительно мышление женское абсолютно противоположно мужскому. Женщины живут в одной действительности, мужчины в другой действительности. Наше общение, наш язык абсолютно различны. И как результат того, что мы каждый живет в своем фильме, наши решения, обработка данных, восприятие информации, вся система чувств, все у нас абсолютно различны между системой женской и мужской системами. И я думаю, что после того, как мы наблюдаем, исследуем это, всевозможные исследования, которые показывают, что на биологическом, химическом, гормональном уровне мы абсолютно разны, нет ни одного исследования, которое бы говорил о сути, об источнике этих двух систем. В чем суть этого различия? И почему есть сила притяжения, которую мы постоянно пытаемся соединить, эти две системы? Если есть что-то мне близкое, то мне легко с этим соединиться. И также мужчина. Почему нам нужно вот именно это?
Да, ты красиво говоришь, продолжай. Но, по правде говоря, это правильная точка, правильное начало.
Мне удобно и хорошо общаться с женщинами. Мы с полуслова понимаем друг друга.
Женщины тебя хорошо понимают.
Да. Мы разговариваем, общаемся, мы чувствуем друг друга. Иногда даже не нужно много слов.
У мужчин это меньше.
Да, они меньше понимают друг друга.
Мужчины не так понимают, поэтому они входят в конфликты из-за непонимания. Они более рассеяны в разные направления каждый, больше индивидуалисты. Женщины более направлены в одну сторону жизни.
Да, верно. И сейчас мы войдем и посмотрим с разных аспектов на различия между женщинами и мужчинами. Например, женщины, они очень эмпатичны. И они воспринимают...
Чувственно.
Воспринимают информацию чувственно, абсолютно верно. Я смотрела один такой маленький, короткий юмористический фильм, который очень популярен в YouTube. И значит, показан мозг мужчины и мозг женщины. Давайте поговорим о мозге мужчины. Он построен в формах маленьких коробочек. И вообще есть некий такой выключатель. Или он включен, или он выключен. У женщины все взаимосвязано. Одно связано с другим. Все связано со всем абсолютно. И есть некое различие абсолютное различие. И оттуда, конечно, происходят все наши конфликты.
Конфликты не от этого, конфликты от отсутствия соединения, отсутствия взаимопонимания.
Верно.
Это уже нечто иное, потому что конфликты могут быть при условии, что я изначально не принимаю в расчет наши различия, и в итоге невозможно их убрать. То есть не может быть когда-нибудь, чтобы я понял женщину, вот буквально так, так как она понимает себя или других женщин, я не смогу облачиться в нее никогда. И то же самое женщина относительно мужчины, это никогда не может произойти. Но если мы знаем и понимаем и принимаем эти различия, эти данные, и желаем исправить, не стереть эти различия, а несмотря на них, быть связанными, тогда это другая жизнь, тогда это возможно. Даже две противоположности, можно построить между ними некую систему относительного соответствия.
Интересно, что вроде бы связь между подобными, это более естественно, но связь между противоположными, с одной стороны, это труднее Ютер, но с другой стороны, больше вкуса. И если действительно правильно, в хорошей форме это происходит. И дает ощущение, что две противоположности в любом случае объединяются. Почему вообще существуют эти две разные системы?
Это очень просто. На это я готов ответить. Мы говорим о творении. Это желание получить наслаждение. Желание наполнить себя всевозможными наполнениями, удовольствиями. Технически, как исследователи мозга говорят, мы эгоисты, мы каждый желает получать наполнение. Это наполнение должно быть приятным. То, что приятно для меня, это называется наполнением. То, что для меня неприятно и входит в меня, это называется обратное страдание. И все мое существование движется между наслаждениями и страданиями. Это то, что я есть. И поскольку я нахожусь между этими двумя факторами, и поэтому я реагирую, это я хочу, а это я не хочу. И клетка, которая чувствует либо наслаждение, либо страдание, и реагирует на это называется жизненная клетка. Очень просто. Скажем так, в моем определении, это и называется живая клетка. Это не биологическая клетка, не которая относится к какому-то другому механизму, а чувственная клетка. Наслаждение, жизнь и мое решение, насколько и как я различаю между ними, убегаю от страданий и стремлюсь к наслаждениям. Согласно тому уровню, насколько я различаю между наслаждениями и страданиями, убегаю от страданий и стремлюсь к наслаждениям, в этой степени я называю эту клетку уровнями неживой, растительный, животный, говорящий. В сущности, это и есть вся наша жизнь. В чем разница между всеми уровнями, всеми созданиями, между всеми объектами неживой природы, растениями, животными, людьми? Разница в сути этой клетки, которая различает наслаждение и страдания, и насколько я различаю, на каких ступенях я различаю наслаждение и страдания, с каким качеством я это различаю, во всех моих чувствах, во всех моих органах чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения есть на растительном, на животном уровне ощущения, но как бы там ни было, есть менее развитые, есть более развитые и в растениях, и в животных, и в людях. Все согласно уровням, разным характерам, проявлениям, но все это та же клетка, которая различает страдания и наслаждения, и в какой мере чувствительно в разнице между ними. Это как компьютерная память, которая тоже состоит из ячеек 0 и 1. Так же мы и тоже устроены из таких же ячеек. Наслаждение или страдание? И различаю ли я? И это относится к моим чувствам. Скажем, в нашем мозгу есть множество клеток, относящихся к обонянию. Это буквально покрывает весь мозг. Клетки запаха, обоняния. Когда-то, очевидно, это было нужно. Сегодня вообще есть такие животные, как белый медведь. Он за 10 километров чувствует, что там есть какое-то животное. И так далее. То есть за каждым органом чувств стоят множество клеток, которые относятся к этому органу чувств. И после того, как они различают в этих органах чувств, они также понимают это наслаждение или страдание. И исходя из этого, я начинаю принимать решение, как и насколько я должен отдалиться от страданий, насколько мне нужно и стоит ли приблизиться к наслаждениям, какую энергию надо приложить, чтобы проделать эту работу, и так далее, и так далее. Здесь все расчеты, и мозг мой входит в эту работу. То есть после той клетки, которая принимает решение, и там тоже есть механизм мышления, нужно принять решение, сравнить между ними. Потом я должен произвести сравнение, насколько это опасно, насколько это притягательно и наполняет меня. И все это относится к моему окружению, насколько окружение это ценит, насколько нет. То есть здесь есть очень много данных, но в итоге затем работает мозг, который рассчитывает, насколько действовать в этом или нет, отдалиться от страданий или даже приблизиться к наслаждениям. Что я должен сделать для этого? Сколько мне это будет стоить? Сил и так далее. То есть наш мозг всего лишь обслуживает бегство от страданий или приближение к наслаждению. Всего лишь. Он служит желанию. Так он устроен во всем. Когда я смотрю, скажем, этот стакан белого цвета, а стол коричневого цвета, я не смотрю на белое и коричневое, но у меня есть ощущение определенное в страданиях и наслаждениях относительно белого и относительно коричневого. И так я различаю. То есть, несмотря на то, что коричневое — это всегда коричневое, а белое — это всегда белое, но я воспринимаю это все-таки через чувства. Насколько мне это приятно или неприятно. Потому что мое общее чувство за зрением, слухом, обонянием, осязанием, тактильным ощущением — желание насладиться. И затем уже мозг и так далее. То есть я всегда чувствую. Я не могу быть совершенно объективным, ни от чего независимым, как какая-то машина, которая проверяет что-то и определяет, что вот так-то и так-то. Это дает, скажем, там, большой свет или глубокий цвет или нет. Но все я проверяю, когда я стою за прибором, даже согласно моему настроению на тот день. Буквально настолько это меняется. Мы знаем, что люди, которые снимают фильмы, есть такие дни, когда он говорит, сегодня я не могу снимать. Ты же стоишь за камерой, в чем проблема? Даже простые съемки нет. Если я снимаю, я вношу, привношу в это свое чувство. Камера чувствует меня. Настолько они не могут отделить себя в разуме и чувстве, настолько это все вместе. И почему все это предисловие, что если мы говорим о женском и мужском разуме, мышлении, конечно, здесь, поскольку наше чувство, желание наслаждаться общее и в мужчине, и в женщине настолько отличаются, то, конечно же, и мозг, как женский, так и мужской, который стоит за желанием наслаждаться, соответственно, этому очень отличаются.
В чем отличие желания наслаждаться у мужчины?
То есть это не то, что я вижу, и женщина видит. Мы видим разные вещи, но как я принимаю решения, как я чувствую, как я отношусь, как я сравниваю эти вещи, все совершенно отличается в моей мозговой деятельности и в работе мозга женщины. То есть мозг работает по другой программе. Есть какие-то физические вещи, которые как-то можно, возможно, обмен между мужчиной и женщиной, но на самом деле мы не знаем, что даже клетки тела отличаются, не говоря уже об органах, не говоря уже о мозге, который является обслуживающим желание, что является нашей основой.
В чем основное определение желания наслаждаться различные у мужчины и у женщины? Они оба хотят получать удовольствие. Это общее между ними. А в чем различие между...
Это исходит из еще более высшей системы, и мы в итоге развития должны восполнить друг друга, и чтобы наше это восполнение было бы очень особым, высоким и совершенным, и вечным, чтобы могло включить в себя общую систему, весь мир и все, может быть, миры. Поэтому эта система должна быть очень крайней в этих обоих частях, мужчине и женщине, чтобы в итоге в соединении между ними они бы дали такую глубокую и качественную мощь, и количественно бесконечную. И для этого два этих мозга должны быть совершенно противоположны. Противоположные системы. Я бы даже сказал, бесконечных параметрах в каждом. Нету в каждом из них чего-то, чтобы могло дополнять другого. Если они действительно дополняют, то это чудо. И я говорю, что это потому, что они не понимают, насколько они не понимают, и поэтому они дополняют. То есть есть некое скрытие между мужчиной и женщиной. Потому что они думают, ну, она думает, как я, ну, мы вместе. Но на самом деле, если бы было открыто, насколько они не думают вместе, не думают одинаково, то они не могли бы никогда прийти к согласию и приблизиться друг к другу. И чем больше мы будем расти далее вместе, мы раскроем. Действительно, когда мы приблизимся к внутренней части мужчины и женщины, я надеюсь, что это начнется, начиная с этого поколения далее, начнется этот процесс. Мы увидим, насколько мы более и более отличаемся, но вместе с тем у нас будет и разум, и чувство, осознание, и понимание, и терпение, и возможность дополнить друг друга. Но это восполнение породит из двух нас одного человека, единого.
Я понимаю, что сейчас я поняла, что строение мозга, как вы сказали, он обрабатывает, обслуживает желание, которое выше его. Желание наслаждаться. В чем различие между желанием наслаждаться у мужчины от желания наслаждаться у мужчины?
Женщина получает наслаждение от того, что она создает для себя дом. Назовем это домом. Это что-то, что принадлежит ей. Это место ее власти. Это относится к ней. И она чувствует себя тем самым покрывающей его, властвующей в нем, не дает проникнуть за эти границы ничему. И она нуждается в мужчине, чтобы он обеспечил ей то, что ей нужно внутри этих границ.
От чего мужчина наслаждается?
Мужчина наслаждается, когда он бежит в разных направлениях, открывает мир, разбрасывается на всякие интересные вещи. Как можно дальше отдаляется от того места, которое называется домом. Я говорю серьезно. Как будто бы у него нет никакой причастности к этому. Но оба они устроены таким образом, что одно не может быть без другого. И поэтому в итоге нуждаются друг в друге. Мужчина ближе к игре, приключениям, интересуется более виртуальными вещами, скажем так. Рвется в разных направлениях, в разные миры, интересуется многими вещами, конечно, более творческий, чем женщина. Все новое его привлекает, и он на все новое набрасывается, желает, как ребенок. А женщина, мы видим по девочкам, больше куклы, так, вместе со всякими их маленькими такими вещами. То есть основа жизни нынешней — это женщина, прорыв над временем, местом и расстоянием — это мужчина. Такой характер.
И оба эти различные желания, в принципе, оттуда идет самое большое различие между мужским мышлением и женским, потому что мозг каждого обслуживает его желание, другое, отличное от другого.
Но они не могут существовать друг без друга, кроме сексуального притяжения. И это тоже проблема, потому что женщина привыкает, это как какое-то обретение, это как дом. Она хочет купить мужчину, она хочет, чтобы он был ее, наверняка как-то привязать его. А мужчина не привязывается, не чувствует себя обязанным со своей стороны. Хотя он тоже хочет женщину как имущество, как власть даже, больше, чем имущество. То, что я как-то приобрел ее, он не чувствует так, но то, что я властвую над ней, у него власть — это гордыня, важность.
Что он покоряет ее, процесс покорения, а потом уже не столь важно, что происходит, как бы.
Да. И так поэтому они и находятся в таком и дополнении, и поединке.
Действительно, из исследований, которые изучала, то место в мозге, ответственное за сексуальность, у мужчины в два раза больше, чем у женщины. То есть заранее...
Мужчина направлен на простой секс. У него секс не связан с семьей, с любовью, с чувством. У него секс — это нечто... Секс — все. Это какое-то получение наслаждения определенного характера. У женщины нет. Это связано с чувством, с кем, каким образом, кто он для меня, кто я для него. Это очень такой сложный механизм и многогранный. Я, как мужчина, сказал бы, сложный. И поэтому можно еще раз сказать, как и в начале беседы, что не могут понять друг друга, нет ни малейшего шанса вообще понять, как-то дополнить, достичь чего-то. Но то, что происходит, как мы говорили о скрытии, из-за скрытия мы находимся в состоянии, когда это скрытие помогает нам успокоить немножко вот эти какие-то страсти и продолжать.
Скрытие — это отсутствие осознания.
Это спасение.
Это наше спасение. Насколько мы не понимаем, насколько мы разные.
Насколько мы разные, насколько мы не понимаем друг друга, не видим друг друга, и, дополняем. У животных это происходит очень просто. Там нету чувства, а там есть расчет. Чувство относится только к уровню человек, уровень говорящий. У животных есть расчет. Мне стоит париться с ним, поскольку тогда потомство будет наилучшим, надежным и здоровым. Так и происходит. В природе все просто. Там нет чувств каких-то, то, что путают нас. Не смотрят на красоту, то, что нам кажется красивым, что вот какой-то лев красивый. Львица, у нее нет ничего особенного. Там как бы самцы красивее самок на животном уровне. Не то, что они смотрят на красоту, как мы. Совершенно не в этом дело. То, что мы, да, относим к красоте.
Относим к красоте. В чем разница, действительно? Разница между, как мы относимся к красоте внешней, это как женщина относится.
Нет, у них это совершенно не так. Только согласно силе в самце и подчинении в самке. Нет другого. И у нас тоже было так. Мы должны понять, что во все времена внешность была самой незначительной индикацией при выборе партнера, супруга. либо был вопрос денег и власти определяющим, либо родство семейное, кровное, социальный статус, но красота только в последнее время, начиная с Ренессанса и далее, или мы пишем романы о тех временах, и мы думаем, что так они были этим заняты. Совершенно не было так. Смотрели, насколько она полная и здоровая. Это значит, что дом будет полон. Очень практически относились ко всему. И она тоже смотрела, насколько он сильный, большой.
Может пойти на работу.
Да, или насколько он богатый, или относится там к элите. Только таким образом совершенно не выбирали одни других, а родители. Это было очень просто и очень понятно, как и у животных. Выбирают так, так принято в обществе выбирать, и не было об этом никаких споров или сопротивлений. Все эти романы, которые пишут, это было лишь для аристократии, которым нечего было особенно заниматься. У простого народа, у людей не было такого.
Сегодня и в этом ракурсе мы видим, что до сих пор в основном мужчины тянутся к внешнему, а женщины, это, разумеется, в общем, женщины в основном смотрят на внутреннюю суть, ищут что-то, что более подходит им. Разумеется, внешность тоже важна, но гораздо менее. У мужчины женщина должна быть очень хороша внешне. И если есть что-то внутреннее, тоже хорошо. Это очень интересно, абсолютно взаимообратно. Есть очень много нюансов, и мне было бы интересно знать, как все эти противоположности могут соединиться, дополнить друг друга.
Не могут. И поэтому видим, что так же, как и есть у нас кризис во всей человеческой деятельности, экономика, воспитание и так далее, также у нас есть кризис семьи. И вообще в личности женщины и мужчины путаются, смешиваются, что такое мужское, что такое женское. Женщины выходят на работу, занимают руководящие должности премьер-министрами, а мужчины теряют свою силу, готовы сидеть дома. Все принимает такую непонятную совершенно форму, неестественную как бы, потому что мы находимся в кризисе и в этом. И поэтому все эти наши пути, наши связи очень запутаны.
Значит, вы говорите следующее. Есть мужчина и женщина, мужчины и женщины, и мы в нашей жизни, наш рассказ усложняется, то, что я родилась женщиной.
Да.
Это не значит, что я думаю как женщина.
Сегодня это очень непонятно. Непонятно совсем.
Совершенно верно. Исследования также показывают на это, что абсолютно не обязательно, что есть связь между полом, кем человек родился, и образом мышления. Может быть, мужчина очень чувствительный, а женщина наоборот.
Да, мы видим, как они реализуют себя в жизни. И это потому, что мы подошли к неисправной жизни общества. Такое, что здесь исчез тот самый статус мужчины и статус женщины. Это непонятно. Мы пришли к какому-то юнисексу, где ни то и ни это, и каждый может заменить другого. И вот это смешение полов в разных наших занятиях. Учитель — это мужчина. На многих языках нет учителя в женском роде. Учитель, врач, Врач — это врач. Что такое врачиха? То есть такие профессии — музыкант, пианист, пианистка. Это что-то такое, что вплоть до нескольких лет назад, ну, это 200 лет, скажем, вообще не было принято в человечестве. А сегодня? У тебя капитан, женщина, премьер-министр, женщина, министр, женщина. Я уже не говорю об учителях и руководительницах, учительнице, только женщины. То есть мужчины в этом намного больше испортились, потому что они и получают воспитание от женщин. Мы говорили об этом много в наших передачах, что главное, в чем изменяется человек, это с помощью окружения. Ну, какое может быть окружение, если надо мной находятся женщины? Не то, что я пренебрегаю женщинами, но я должен получать пример от мужчины. Когда я расту в детском саду и в школе, я должен видеть мужчину, он дающий, его образ, его пример. Я, на самом деле, помню из всех своих учителей, скажем, в школе двоих, один по математике и один по истории. Это были мужчины. Я помню, что от них я получил намного больше. И не помню, что я получил и как я впечатлился от учительниц, потому что все остальные были учительницы. Я не помню. Какой-то такой подход очень чувствуется, если перед тобой стоит учитель или учительница. И для ребенка это просто катастрофа. И поэтому я вижу, что все эти неисправности, то, что мы пошли на это, не зная различий, конечно, это ускорило продвижение к кризису. Мы должны были прийти к нему. Но это, в общем, ускорило наше взросление, созревание, чтобы понять, что мы не находимся на правильном пути, и поэтому сегодня, в наше время, мы находимся в таком состоянии, что это большая проблема. И, тем не менее, это проблема, с помощью которой меняется наш мозг и наши желания. То есть мы подошли к такому состоянию, что называется кризисом, что внешние условия, когда мы испортили себя с помощью смешения внешних систем, это действует на строение внутреннее нашего мозга, на наши желания. И мы как бы входим с этими неисправностями буквально внутрь человека. И если бы я должен был развиваться согласно природе, нормальный, эгоистический, как мужчина, а ты, скажем, как женщина, то сегодня мы внутри испорчены. Каждый внес в свою природу очень большую неисправность с помощью внешних систем, которые смешались. И это, в сущности, и есть суть кризиса.
Я попробую вернуться, повторить это своими словами. Если ранее мы сказали, что есть высшая система, которая называется «желание наслаждаться», и на основе этой системы есть женский и мужской разум, и мозг лишь...
Есть желание наслаждаться мужское, желание наслаждаться женское.
Да.
И мозг, который обслуживает это...
Две различные системы сейчас. То, что произошло, то, что общество создало новый разум.
Общество. Нет. Мы получали одно окружение, но каждый видел свое.
Впитывает каждую свою часть.
И поскольку мы в этом окружении начали перемешиваться,
да.
И каждый из нас, скажем, как вот я приводил пример из воспитания,
да-да.
получал примеры от противоположного пола и силы вводил это в себя, особенно мужчины потерпели в этом ущерб, а не женщины. И получается, что и их желания, и их мышление сегодня испорчены, они обрели женскую форму.
Это очень интересно, то, что вы сейчас сказали, что женский разум
внешнее повлияло на внутреннее.
Да. Но также сказали, что женский разум стал более доминантным.
Это то, что мы видим, что мы проталкиваем женщин вперед, и мужчины тоже на это согласны.
Я читала одну интересную вещь, один из исследователей. Есть некие исследователи, которые исследуют чувства, говорил, что когда мозг развивается в матке, в первые недели он женский, потом с помощью мужского гормона на восьмой неделе он потихонечку приобретает форму мужскую. Но изначально, первично, это женский разум.
Да.
Это связано к тому, что вы сказали ранее?
Потому что эгоизм называется как бы женским, а мужчина, у него эгоизм действует как бы альтруистично. Он не хочет получать, обретать, он хочет распространяться, бежать, ему нужен простор. Не обязательно физически, а идеологически, творчески. Мужчина получает наслаждение от новизны, поэтому он любит играть. А у женщины ее игры очень понятны. Как они начинаются, так они и заканчиваются. Так очень, чтобы там не было новизны. А сама игра — это уже хорошо. У мужчины нет. Мужчине нужны результаты игры. Он должен знать, что есть что-то неизвестное, и он постигает это. А женщине нет. Женщина знает, что будет в конце, и ей это нравится. Ей нравится процесс. А мужчина наслаждается не от процесса, от результата.
От результата. Да, это очень четко видно. Женщина любит процессы, и говорить об этом.
И чем больше понятно, что будет в конце, ей лучше. Она получает от этого наслаждение, а для мужчины это... Для чего вообще тогда этим заниматься? Это игра заранее известная, результат...
Одно из основных мужских свойств — это тема соревнования и игры, спорт. Мужчины очень любят спорт, футбол, что-то динамичное, и так как результат неизвестен заранее, это их очень влечет. Когда вы говорили, что мужчина хочет распространиться, а женщина... Как будто есть две материи.
Да.
Женская, которая... собирается внутрь, а мужская, которая хочет вырваться наружу. Действительно, два элемента, которые работают в обратных направлениях. Но я также слушала вас, и вы часто говорили, что наше мышление стало более общим, более глобальным, что круглое, округленное мышление определяется больше как женское. Есть логичное мышление, и также есть чувственная часть. Как это связано?
Нет, я говорил только о неисправности в этом, что мужчины теряют с помощью воспитания, с помощью этих плюралистических систем, когда все равно, везде равенство, и в одежде это недалеко друг от друга, и поведение мы видим в барах женщин. Когда это было, что ковбой входил в бар и видел там женщину, только извиняюсь, если она проститутка, и какая женщина может быть в баре, там в пабе, в каком-то салоне? Конечно, нет. Сегодня все это равно для всех, все для всех. Конечно же, это очень... ослабляет мужчин. То есть мужская сторона разрушена. И это проблема. Но после того, как мы уже много говорили о чувстве собственности женщине и о порывах мужчины. Нам понятно, что это все в материальном смысле, даже в половых органах. Духовный результат, то, как каждый действует, и в самом этом акте, и в самом этом строении, итог желания мужчины прорваться, а желание женщины поглотить.
Очень интересно, да, здорово.
И то, что я говорил о неисправности, то есть я говорил о неисправности, что есть сближение полов, и эта неисправность — часть нынешнего кризиса, когда мы видим, насколько мужчина ослаб, насколько он потерял свой статус. И поэтому мы видим проблемы семьи-одиночек, разводы. Мужчина не получает в семье то, что ожидал получить по своей природе. Короче говоря, мы потеряли здесь много. Хотя нет худа без добра, мы приближаемся к пониманию кризиса и отсюда к исправлению.
Вы много говорите о природе мужчины, которая испортилась, и структуре его разума и желаний.
Это тоже и согласно исследованиям.
Да-да. В течение беседы у меня сложилось впечатление, что вы смотрите на вещи очень с мужской стороны.
Нет, мы говорим об изменениях, которые прошел один тип относительно другого типа. Мужчина, он более нежный, более слабый, чем женщина. Женщина ближе к природе. А мужчина как будто бы находится над природой. Все внешние вещи на него очень сильно влияют. А женщина, поскольку она близка к природе, она проходит период беременности и родов, у нее все намного более конкретно, более стабильно. А у мужчины не так. И то, что он силен физически, у него нету силы выживания, силы терпения. Там, где требуется продолжительная такая очень кропотливая работа, у мужчины нет терпения, нет сил на это. Он готов к таким прорывам. Он такой герой на короткий период.
Нет терпения и постоянства.
Нет, совершенно нет. Очень быстро он теряет интерес или способность заниматься чем-то. Там должна быть женщина, которая держит, поддерживает, успокаивает, снова направляет, как мать. И тогда это может иметь успех.
На первый взгляд вы говорите о том, что мужчины впитали от смешения между полами. Если я посмотрю в глобальном плане, в течение истории всегда был мужской, женский пол, и среди животных тоже.
Пока не начало портиться воспитание.
Около 200 лет тому назад началось смешение.
Даже больше.
Несколько сот лет тому назад началось смешение мужчин и женщин, и тогда более уязвимый пол начал впитывать...
Больше ударов, изменений.
Изменения, и его изначальная природа испортилась, мужская.
Да.
В течение всей беседы вы уделяли этому большое внимание. И, глядя на процесс, ваше видение очень мужское. А что происходит с женским полом?
Женский пол, даже если они претерпевают какие-то изменения, они могут приспособиться к ним.
Почему?
Вообще не эгоизма. Потому что женщина все берет, впитывает в себя, все забирает, получает, принимает. Как мы, скажем, в нашем кишечнике обрабатываем какие-то вещи, благоприятные для организма и выделяем вредное. То же самое происходит и у нее, хотя она впитывает все, что есть в ее окружении, в обществе и так далее, но ее программа очень такая естественная. Мне нужен мужчина, который обеспечит мне все потребности, чтобы я могла родить детей, и чтобы они развивались, и чтобы у них было все хорошо, так надежно. Это исконная программа. Она почти не повредилась. И какие-то отрицательные элементы, которые она впитывает, она может их выделять как отходы. У мужчины нет такого механизма.
Звучит очень озадачивающе. Есть ощущение, что есть разрушение некой системы мужской.
Да, конечно.
И вдруг я понимаю, что как будто мы своими руками уничтожаем...
Конечно, уничтожаем.
Вопрос, первый вопрос, что делаем? Что делаем сейчас? Допустим, мы понимаем это в каком-то... Каким-то образом нашим культурой, нашим образованием разрушаем важный элемент.
Нет, это часть кризиса, чтобы мы поняли, что таким образом мы приближаемся к такой деградации, к очень большой инфляции рода человеческого. То есть, чем больше мы отдаляемся от природы, мы отдаляемся в плохом направлении, в минус.
Что значит отдаляемся от природы?
То есть природа на животном уровне, насколько мы хотим себя направить на уровень говорящий, на уровень человек, у нас получается минус говорящий, а не плюс. Мы развиваемся в направлении...
Уровень животных, значит, мы были когда-то обезьянами, мужские, женские особи.
Да, и тогда было все понятно, не было споров, кто она и кто я. Все это было уместно, и не было вопросов. И не было также вопросов более или менее в этих примитивных формах. Знаешь, в начале развития человечества. Затем это тоже не было большой проблемы, потому что мы развивались согласно ценностям деньги, сила, власть, социальное положение. Было все понятно. Если я отношусь к какой-то касте, к какому-то уровню, я не могу жениться на ком-то, кто выше меня, или кто ниже меня, я должен жениться на равной мне. И вообще, женились на родственниках. Двоюродные вы, сестры, это... Да, ты мог жениться на своей двоюродной сестре, так было принято. Есть сестра, и следующая ступень родства от сестры. Двоюродные братья и сестры создавали семьи. Почему? Потому что это оставалось в семье, это имущество и все, что есть, взаимопомощь и так далее. Так было принято.
Мы развились.
Развились, отдалились друг от друга. Развились также и по количеству населения, расстояние, торговля, бизнес, и все равно женились по уровням. Лишь на той, кто находится на моем уровне, я не могу куда-то запрыгнуть. Человек не мечтает о принцессе. Я не могу перепрыгивать через ступени. Если я портной, я ищу среди портных себе пару. Мы входим в бизнес, мы должны выживать. Она относится к портной, и я отношусь к портному. И все, и так все.
Окей.
Все. И нас принимают в тот же бизнес, расширяют немножко его, строят дом с помощью родителей, моих или ее, и так далее, и так далее. Так человечество развивалось, то есть все было понятно. Все было естественно. А новые ценности, но эти ценности были приемлемы для окружения, и не было никаких проблем, не было вообще никаких вопросов. Люди не думали, что есть понятие секса, жениться, на ком можно, на ком нельзя. Все было как у животных, все было очень четко определено, согласно уровню и согласно границе. Насколько я могу, насколько не могу. Я не еду искать себе жену по всем дорогам, по деревням и городам. С какой стати? Нет такого. Это вообще не было темой. Это не было темой. Тема была, как мы живем сегодня, завтра, послезавтра, еда, семья. Это прежде всего.
И оттуда мы попали куда?
Средневековье. Далее Ренессанс.
И как это повлияло на различия между полами?
Он начал немного путь культуры, но это не так страшно, потому что были элиты.
И где была переворотная точка?
Зависит от того, о чем мы говорим. Либо это французская революция, разные эти революции. Либо это было с развитием технологий.
И что случилось с полами?
Технологическое развитие начинает путать нас, потому что все стали рабочими. Все стали рабочие, все стали работать. И техники, и инженеры, и технология, она начала пожирать нас, вводить нас в такие новые социальные системы.
И что это сделало с мужским полом?
Это вывело мужской пол совершенно из дома и из семьи. И также начало выводить женский пол. И это стало обрабатывать их таким образом, что они оторвались от дома. И тогда возникли детские сады, школы для детей и разные системы подобные. И понятие семьи стало разрушаться. Каждый убегает из дома на весь дом, возвращаются домой вечером, приносят то, что заработали, еду, едят, ложатся вместе в кровать, но утром снова убегают из дома. Даже женщины. Даже женщины. Когда-то это было домашнее хозяйство, мы работали вместе в поле, рядом со своим скотом, воспитывали детей. Это было понятно, где мы находимся. И с начала промышленности
началось смешение. Наше время закончилось. Я бы хотел подвести итог. Из всего этого смешения между полами, с точки зрения мужского восприятия мира, куда это придет в будущем?
Это один аспект из всех остальных неисправностей. Мы приближаемся к таким состояниям, когда это не будет. Самой большой неисправностью у нас есть проблемы экологические, экономические, проблемы неурожая, угроза голода, климатические проблемы. И проблемы между женщиной и мужчиной.
Это мелочи.
Это не мелочи, это, в общем-то, основа жизни. И будут у нас семьи или не будут. Но это не главная тема.
Так как вы относитесь к этому? У нас будут семьи или не будет семей?
Я думаю, что кризис будет расширяться, распространяться еще до того, как мы зададимся этим вопросом.
И как мы завершим? У нас есть 20 секунд.
По поводу мужчины и женщины?
Мужской разум, женский разум.
О, мы еще даже не дошли до этого.
Так, мы на этом закончим и проведем еще беседу.
Нам нужно дополнить, это понятно, но дополнение придет после осознания зла и решения исправить.
Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Наше время подошло к концу. Спасибо, Ницца. Спасибо вам, телезрители, за то, что были с нами. Ищем восполнение, новая жизнь.